Итак, мимо права моего рождения принадлежит право высказываться, и мои высказывания могут трактовать только я сам, как автор высказывания. А сегодняшняя лекция будет называться «Автор и персонаж». Автор и персонаж. Вот есть автор, который сочинил какую-то пьесу, и есть персонаж, который, артист, который выполняет. И иногда он не слушает этого там автора или режиссер, который вот это все делает. Ну и тогда беда. Тогда беда, ничего хорошего не происходит. Вот. И когда происходит слияние автора и персонажа, тогда происходит чудо. Что-то происходит чудо. Вот есть такой фильм «Обыкновенное чудо». Знаете, наверное, да? Там Янковский играет, он играет такого волшебника, он там придумал одного. Из медведя сделал человека, и потом дочка короля должна его поцеловать. Если он ее поцелует, значит, он опять превратится в медведя. В общем, вот такое, да. А медведь знает это, что и он уже влюбился. Он и поцелует его опять медведь. Эта девочка испугается, что делать. И он ослушался этого режиссера. И тогда этот Янковский, который играет вот этого, он говорит: как ты посмел не поцеловать девушку? Все, я тебе больше не помогаю, ты мне не интересен. Вот в ведической традиции говорится, что есть у нас вот в сердце есть атма и параматма. И вот параматма, то есть вот Бог, Дух Святой, это вот тот, кто вот пишет нам сценарий, самый лучший, который мы сами придумать не можем, потому что он знает всю обстановку, все декорации, в которых мы будем вот это. И вот, а атма, душа, или побаивается, или думает, а не слишком ли тут это сценарий, не ошибся ли, а ну-ка я вот свои 5 копеек ставлю, и происходит что-то такое нехорошее происходит. А в результате душа, то есть человек перестает сам себя уважать, потому что он потом понимает, что так-то было лучше, но я вот немножко сдрейфил. Нет ничего хуже, чем перестать уважать самого себя. И я уже привык к лекции эпиграф. И самый лучший мой эпиграф, который вот из песни «Люди, не можем достичь мы предела, лучшее слово и лучшее дело, все еще впереди. Может, кто-то скажет и даже обидится, как впереди, смотри, что тут хорошего, да? Что тут хорошего? Нажимают вот эти вот там сатанюги и все такое. А я скажу: нет. Люди, не можем достичь мы предела. Если мы достигаем предела, то есть я просто остановил и говорю, что меня хватит. Меня приходят, начинают уничтожать. Мы полупроводники, мы на основе углерода. Солнечная система — это как атом углерода. Я когда-то говорил, похоже, если бы за планеты взять там за электроны, а ядро атома за вот это будет атом углерода. Атом углерода — проводник. Туда можно, туда мы не можем деградировать. Мы не можем, как только мы достигаем предела и говорим, все, мы вот сразу гордость возникает, посмотрите на меня, все заметили, что я достиг какой-то высоты. Как сказал там какой-то Конфуций, по-моему, следующий шаг с горы, если ты достиг пика горы, это вниз. И вот оно и вниз и происходит. И это не потому, что люди, не потому, что политика, а потому, что мы что-то подумали, что мы достигли какого-то предела и успокоились, а вот нельзя. Вот нельзя. Вот. И так, вот этот Янковский и Абдулов там играли вот эту роль. И по большому счету, и знаете, что он сказал? Я тебе не буду больше помогать, ты мне не интересен. Как это я Богу не интересен? На самом деле я ему интересен. Он только смотрит и думает, как бы мне какой-то этот свой проект вручить, потому что это самый лучший. Но в том смысле не интересен, что мои проекты он не будет поддерживать, потому что они смертельно опасны для меня. Они все имеют деградационный характер. Все абсолютно бессовестные проекты ведут к смерти. То, что не идет вверх, идет вниз. Вот. И поэтому такие начинаются. То есть есть автор, и мы, по сути, соединяем в жизни вот эти две роли. Нам кажется, что это мы планируем. То есть мы слышим голос Бога, и это, кажется, наша первая мысль. А потом раз — и отказываемся. И персонаж, и когда персонаж не решается идти по сценарию автора, очень скоро перестает. И это ужасно, когда мы перестаем уважать себя. Бхагавад-гита 18.58. Ну, ссылка. Всегда думай обо мне, ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Обусловленной жизни. То есть вообще без условий. Когда это же любовь, Бог любовь, да, там какие условия разве есть? Нет. Любовь, она только безусловной бывает. Обусловленная любовь, это уже, знаете ли. Если же ты будешь действовать, побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, а что это о нем памятовать? А когда ты о нем помнишь, тебе ничего, ты ничего не боишься, ты страхом не руководствуешься, и с тобой ничего не случается. Вот. Когда же ты будешь действовать, побуждаемый ложным эго, я сейчас скажу страхом, страхом, не слушая моих указаний, то потеряешь себя. Начинается это, ты перестаешь себя уважать. Комплекс неполноценности, ты стаешь ненасильным человеком. Это было 18.58. И следующий же стих говорит: а если же ты не выполнишь моей воли и не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Но твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Ну, себя ты уже потерял. Но все равно тебе придется это делать, потому что ты как ячейка вот там в пазле, а Божий план поменять нельзя. Боже. То есть ужасно, когда мы перестаем уважать себя. Я перестаю себя любить. И мы говорим, что вот есть любовь к ближнему, любовь к Богу, любовь к себе. Ну, про любовь к себе не говорится, но говорится, что вот люби ближнего как самого себя. Значит, у себя, значит, ну, имеется в виду. Что такое любить себя? Любить себя — это не значит, вот я люблю себя. Любить себя — это значит, я люблю свою жену, люблю своих детей, люблю свою мать, люблю своего отца. Это я и есть. Если кого-то из них не люблю, я себя не люблю. И это проблема. Почему я себя не люблю? Или почему они мне надоели? Почему я хочу построить? Потому что ты Бога не слушал. Ты потерял себя, перестаешь себя уважать, и твоя часть, которой ты не уважаешь, она, ее олицетворяет твой папа, твоя мама, твой братик, твоя сестра и так далее. Это не ближние. Это ты и есть семья. Ближние — это соседи. Ближние — это соратники, это там коллеги по работе, это ближние, а это не ближние. И поэтому симптоматика того, что твоя кровная родня и у тебя с ними какие-то проблемы, ты себя не любишь, а это происходит только по одной причине. Персонаж автора не послушался. Не послушался. И чуда нету. Потому что великое чудо единства, когда все вот живут в немире. И мы видим, вот война какая-то, она в семьях война, там флаги делят. Везде война. Почему? Чуда нет. Война — это не чудо. Война — это уничтожение неправильного чего-то. Чудо — это мир. Чудо — это мир. И это чудо может быть только кто сделал. Вот повелитель мистиков говорится. Вот в конце. Кришна — повелитель мистиков. Да. И, кстати, кто... землю наследует, если взять по Библии. Но вы знать должны. Миротворцы наследуют землю. Не смиренные, не какие-то это. Вот кто останется. Вот кто останется. Итак. А когда это происходит? Когда ты вот происходит такой ужас, что ты себя перестаешь любить. Сначала ты не любишь этих, а кажется, любишь... Потом, когда вот это все исчерпалось, процесс продолжается. То, что не идет вверх, идет вниз. И потом ты себя начинаешь не любить. Сначала они тебя такого святого видели, потом ты себя не даешь. Почему это происходит? Ну, когда это происходит? Когда ты уже начинаешь ломаться. Когда ты начинаешь безопасно подстраиваться под большинство, когда ты думаешь одно, когда ты говоришь другое. И вот почему люди спиваются, они заглушают свою боль. Почему люди там покурил, успокоился. Почему? Они, ну, заглушают свою боль. Им реально начинает быть больно. Почему? Потому что вот это чудо, которое любовь, это на самом деле просто здоровье. Здоровье. Все, что его нет, это болезнь. И мы начинаем лечить. И сразу скажу, что никакая фармакология давно уже не лечит, вы в курсе, да? Вы в курсе, да? Благодаря нашим спонсором Рокфеллером, никого не лечит. Любовь – это дар. И некоторые думают, что вот любовь. Я недостоин, я столько накосячил, я столько наобижал, я столько наобижался. Как же так? Любовь – это дар, который сваливается нам на голову, независимо от наших прошлых поступков. Независимо. И я не буду зачитывать, это 1863, по-моему, да? Ага. Можно послушать?
Да нет, я такой.
Нельзя?
Можно.
Да. А независимо, и там Прабхупада пишет, что если кто-то думает, что вот это вот, это любовь на тебя, любовь, он только ходит, Бог, и вот тебе, вот на. И любовь это значит, ну, совершать какие-то подвиги, какие-то, не щадя там своего там живота, и у тебя все нормально, потому что ты с Богом будешь. Потому что когда ты вот с этим чудом, когда любовь приходит, ты все делаешь вообще неправильно, не соответствуешь никаким правилам, и тебе ничего за это не будет. Если ты будешь что-то делать без любви, без любви, но без правил, тогда тебе что-то будет. А бывает ли чудо без любви? Не бывает. Чудо без любви называется магия. Магия. Магию может, в принципе, как же каждый сделать. Она нас сопровождает уже в такой бытовухе, мы даже ее не замечаем. Это вот не круги, звезды там рисовать. Обыкновенная фармакология – это чисто магия. Без выяснения причины мы просто там убираем. Это самая магия, самообман. Но самое главное не то, что цена очень высока, если ты занимаешься магией. Потому что мы без любви не можем, мы думаем… Без чудес не можем, да? И как-то вот жажда такая есть, и мы искусственным путем хотим это сделать. Как-то сделать, как-то встать по-особому, как-то какие-то слова произнести по бумажке, там что-то сделать и получить результат. И результат будет, но это будет магия. И очень высока цена. И эта цена даже не высота ее не в том, что ты потом будешь отрабатывать карму за это, а в этот ты... лишаешься возможности, нет, теряешь возможность, или не так, теряешь способность любить. Не навсегда, конечно, а она вот это продолжительное время, которое тебя вот эта природа-матушка заключает за вот это хулиганство. И ты хочешь любить, а не можешь их любить. Ты уже понимаешь, что ты их должен любить, что они достойны любви, и что ты их обязан любить, они тебе столько сделают, но ты их любить не можешь, потому что ты занимался вот этой магией. Магии. Успокаивать свою психику всякими там подстегивающими или глушащими какими-то, это тоже магия. Это глушить жизнь. И ты раз, и вроде в норме. Не, в норму не так входит. Итак, я не помню, кто-то сказал, кажется, Достоевский, он сказал, что ад – это невозможность любить. Вот и весь ад. Возлюби Бога, возлюби ближнего, и кажется, одно другому может противоречить. Ну, например, вот я ближних люблю, не до Бога. И одни говорят, иди, вот молись, вот там все хорошо, а этот там какую-то помощь оказывает, там ближних любит, а другой, ну, и кажется, противоречит. На самом деле, Бога и ближнего отдельно любить, ну, не получается, потому что Бог и говорит, что надо вот, и их-то и любить. И вот любовь на санскрите бхакти. И это бхакти, забота о Боге вообще-то она даже переводится, она неразрывно связана с работой, с заботой о людях. Вот пишет Анна Груздева. Расскажите про четыре составляющих бхакти. О, видите, любовь имеет четыре составляющих. Но не четыре, это четыре симптома. Если они есть, значит любовь есть. Если что-то нету, нет любви. Вот, это для фанатиков, для нормальных людей не надо. Вот, слышала от вас про невинных, врага и не запомнила остальных. Найдите эту цитату. В общем, слона мы не приметили. Это Анна Груздева, вот, для Анны Груздевой. Это в первой песне Шримад Бхагаватам, в первой половине. Я так сам искал, тоже не нашел. Песня первая, часть первая, в первой половине, где-то там в комментарии Шрилы Прабхупады написано. Он приводит четыре составляющих бхакти или любви. Первое – это Бог, Имеется в виду, что я, то есть в действие автор включен. Второе, вот персонаж, это сам этот бхакта, или вот душа, или вот сам я включен. А потом еще враг и невинный. Невинный — это ближний, который я которому помогаю. И враг обязательно есть. Если у тебя нет врага, ты просто очень безопасно играешь в любовь. В любовь играть опасно. В любовь играть риск. Боящийся несовершенен в любви. Там конкретный враг. Там конкретная угроза твоей безопасности, твоему имуществу, твоему здоровью, чего-то. Вот такая любовь. А это не любовь. Это не любовь. На самом деле, которые не любят, вот они и подвергаются реальной опасности. Они в первой группе риска. А любящие, они как раз не в группе риска. Они рискуют, они видят врага, идет, и враг бежит от них. Вот четыре составляющие. Те, которые говорят, что если я люблю, у меня одни друзья, извините. Почитайте любое священное писание, где вы там найдете, что нету врага. Есть. Просто дьявол говорит, меня нету, бесов нету, бороться с нами не надо. И как блохи, как завшивели люди уже, и вот так вот их там телепает, и они стараются всех любить. Стряхни это все с себя. Вот. Итак, возлюби Бога, возлюби ближнего, и оно не противоречит, потому что связано с работой, с заботой о людях. И когда одно противоречит другому, это признак вмешательства лукавого. И он это делает обычно при помощи каких-то систем. И больше всего это делается религиозной системой. Именно религиозной. Какая религиозная система? Любая организованная религия, которая имеет официальный статус, она давно уже под лукавым. И вот я зачитаю. У ней вот это из действия, из этого бхакти, изъято добро и здравый смысл. Ну, я, наверное, попозже пример приведу. Я вот прочитаю фрагмент из статьи Бхактисиддханта Сарасвати «Организованная религия». Организованная религия предстает как типичный агрессивный эмпирик. Есть люди нерелигиозные, но они типа эзотерики какие-то, и у них тоже то же самое. Потому что в эзотерику кто-то пошел там в славяно-арийские веды, их тоже там возглавили, и там тоже начали такие, что никаких врагов у нас там нету, мы сейчас вот покружимся, и все будет. То есть, ну, безопасно, да? Где-то в лесу похороводили, и все. Нет, мало. Это хорошо, но это мало. Это мало. Организованная религия предстает как типичный агрессивный эмпирик, всегда следящий, где может появиться истина, чтобы подавить ее еще до того, как она успела развиться. Это никакое не преувеличение. Сатанист имеет врожденное генетическое отвращение к божественному. Им очень хорошо известно, что если однажды позволить вере в трансцендентное расти, она несомненно разрушит все их планы. Устраивая шоу с демонстрацией благовидных аргументов, основанных на гипотетических принципах, они пытаются подавить истинное толкование вечной религии, явленный в богооткровенных писаниях. Вот уже то, что я вот сейчас сказал, вот до сих пор не вот эта статья, вот что там враг там вот должен быть в наличии, что там... Вот уже за это меня можно запрещать в любой организованной религии, куда бы я ни пришел, потому что там уже эти вещи отслеживаются. Потому что эти вещи могут высветить сатанинское руководство. Вот. Религиозная организация, располагающая наилучшими условиями существования в этом мире, под маской набожности, неизменно прячет все те же, тот же материализм. Во все времена эти организации не раз доказывали миру, что они рьяные приверженцы самых грубых форм материализма. И даже наихудшие из нерелигиозных злодеев не хотят иметь с ними никаких дел. Безусловно. Определенная система или организация нужна для того, чтобы человек мог пересмотреть свои мирские ценности. Но если эта система механична и безжизненна, то даже для такой цели она непригодна. Истинный духовный учитель никогда не станет подчиняться безжизненной организации и никогда не будет ее поддерживать. Проще говоря, любая административная структура внутри религиозной организации на самом деле служит лишь одной цели – положить конец живому проявлению духовности. Крупные и влиятельные религиозные организации – самое серьезное препятствие на пути духовного развития человека, ибо никакие иные ухищрения не помогут преградить этот путь. Однако настоящее стремление к духовной жизни не подвластно их натиску. И вот мне эта фраза нравится. Их власть распространяется только на безбожников. Только на безбожников. Почему? Потому что безбожники или робкие люди, они прячутся под эту религию, а эта религия говорит, ну, организованно, говорит, ничего не надо делать. Смирение. Смирение. Все по воле Божией. Они не говорят, что ты аватар, и ты сам должен разруливать там что-то. И вот эта система под благовидным предлогами всеобщего счастья, безопасности, это я уже говорю не только об организованной религии, а вообще, начинает ломать людям жизни, ломать индивидуальности. И тем, кто отличается, им уже получается, ну, не то, что там не сдобровать, но им уже неудобно становится быть. Ими трудно управлять, думающий человека трудно прогнозировать. Вот. И за любое нарушение наказание или ограничение твоих прав. Там, ну, вот Китай, например, вот сейчас очень сильно развитая. И вот за такой системой 100% скрывается дьявол, пытающийся занять место Бога в жизни человека. Вот был такой человек Соломон Аш, я не помню, в какие годы он это все делал. И он занимался, как положено, детям дьявола, а он относится к детям дьявола. Вы знаете, есть наука, да, физика, химия, там открыл этот паровоз, там это открыл этот. Посмотришь, чем дети дьявола занимаются, они занимаются только тем, как высветлением не духовного начала, а высветлением и усилением духовного животного начала в человеке. И как его можно разбудить, животного в человеке. И вот, например, и они изучают этот вопрос и потом практически применяют. Дело это знак животных, мы теряем статус человека. Если мы теряем статус человека, мы уже не слышим этого нашего, как его, если мы персонажа, то он как автора. Не слышим автора, потому что мы животные. В страх, у тебя страх, ты животное. Ты с автором. Ты ничего не боишься. И вот как этого автора отрезать, чтобы с нами, чтобы нас загнать в какой-то вольер, стадо и доить, стричь и так далее. Все что угодно можно делать. И вот он сделал такое исследование, этот Соломон Аш. На доске были проведены там три линии, разные по длине, и одна четвертая была в стороне. И сидели там 9 подсадных людей и приглашали там 10-го, он думал, что они такие же. А четвертая линия, спрашивали, это четвертая линия, на какую больше по длине похожа? Ну и все 9 дружно говорили, ну что-то ну, явно такое несуразное. И 10-й тоже говорил. Вот так они выясняли. То есть, и выясняли, сколько человек должно сказать «да», чтобы ты тоже сказал «да». Когда ты начинаешь ломаться. Они просто изучали этот момент. И, в общем, они изучали, когда страх отличается, потому что ну, страшно быть не со всеми в ногу. Когда страх пересиливал любовь к истине. Любовь к истине. Любовь к истине – это просто говорить правду. Просто говорить то, что видишь. Просто говорить то, что... Вот с этого начать и все. И поэтому говорится, что в Кали-Югу, вот в наше время, правдивость... Не прятать свои чувства, не делать имиджа. Боишься, говори, да, боюсь. Вот. И ты сразу станешь бесстрашным. То есть, вот эта любовь к истине все это делает. И тогда ты с Богом раз и сразу. И вот как в сказке, в общем, там давали 75% неправильный ответ. Но у 25 все-таки любовь к истине, это, ну, в общем, хороший результат. хороший результат. 25% это достаточно много, чтобы возглавить вот этих вот безбожников. Вот этих безбожников. Ситуация такая. А кто давал 25%? А знаете, давали больше молодые люди, которым вообще было наплевать на мнение окружающих. Они что видели, то и говорили. Да. Это ситуация, как вот братья Гримм, по-моему, там, как там, платье, новое платье короля, помните, да? Да, все, о, да, ой, как хорошо, а он идет голышом. И какой-то там парнишка говорит, а король-то голый, они говорят, ну ребенок-то не может быть, чтобы это, ну, не на своем месте. Вот, и поэтому, когда мы говорим, будьте как дети, имеется в виду любовь к истине, потому что, ну, детям лучше не лгать, и они еще не научились. Вот, и знаете, когда нормы нарушаются, нормы правдивости нарушаются, норма поведения нарушается, приходит человек в этот бардак, и тоже хорошо, можно нарушать. В Голландии проводился эксперимент, когда в почтовый ящик ложили письмо, а почтовые ящики бывают что-то прозрачные. И там было письмо, и там торчала купюра в 5 евро. И было видно. И вот был ящик такой, ну, красивый, покрашенный, не царапанный. И был другой, который был там в паутине, в грязи, там кто-то на нем что-то расписался, какую-то кошечку нарисовали. Так вот, где там, ну, бардак, оттуда крали больше. Крали из того тоже ящика. Ну там, понимаете, когда вот приходишь, и тут вот чистота, плюнуть некуда, никуда, кто-то не хочет плеваться. А если вот так везде все плохо, бумажку кинул туда-сюда, понимаете? Человек, который держит себя в порядке, в том числе и нравственно в порядке, рядом с ним как-то уже неудобно себя плохо вести. А если с тобой ты ходишь и как притягиваешь, значит ты помойка такая космическая, и туда все вот плюют, и при тебе начинают вот это делать. Ну что, просто приведи себя в порядок. С чего начать привести себя в порядок? Что такое порядок? Порядок — это истина, это вот космос, это так, как положено. Беспорядок — это так, как не положено. Беспорядок — это значит, не слушаемся мы автора. Автор, только он знает порядок. Он знает порядок. Если ты его долго не слушаешься и изо всех сил стараешься соблюдать порядок, тебе кажется, я один такой правильный, везде бардак. Они и показывают, что у тебя бардак. Потому что самый главный — порядок. Не бояться. Потому что все это одно. Не бояться. Ты самое главное, словно ты не приметил. Если ты боишься, у тебя порядок, у тебя бардак. И все на этот порядок плюют. Понимаете? И сейчас пропагандируется именно такой бардак, именно нагнетается, именно чтобы мы боялись всего. Страх нагнетается, страх, оптимизм вырубается. И пропаганда сегодня на очень большой такой профессиональной высоте. Используется трагическая музыка, театральные декорации. И я говорю не про театр, я говорю про жизнь. И неподготовленные — это про кино, про новости, которые нам дают. Это сплошной театр. Вы думаете, там вам хронику показывают? Да там от хроники вот так вот чуть-чуть. И вряд ли настоящую хронику вам когда-то покажут. Это опять же... И неподготовленный человек, а кто такой подготовленный или неподготовленный человек? Правдивый человек, его просто обмануть очень трудно. Если который человек лживый, он, на самом деле он отверг этого режиссера. А именно он истина, именно он распознаватель. И он отверг, и он вообще верит всему, шугается всего, его напугает вообще. Там, где, ну, просто, он может быть очень сильный, кто-то, фу, вот так вот, и все. Вот такая, в общем, беда. Опять же, тот эксперимент, в котором были вот эти три группы, где в первой было просто... Сейчас я вспомню. Показывали просто кино. Кино, факты. Вот как нам показывают, там какая-то войнушка. Показывают кино, и там разделили на три группы. Показали первым, просто показали кино, они уверовали и побежали домой что-то делать. Вторых вооружили логикой, сказали, что вот если так, то будет так, вот так не может. Ну просто логика, элементарно. а третьих вооружили фактами. Вот тех, которые были вооружены логикой и фактами, они уже этой пропаганде не доверяли. То есть это просто необразованность. Вот я хочу показать учебники, логика, учебник для средней школы. Вот. Этот учебник 54-го года, он не просто не устарел, он сейчас как воздух нужен нашим детям. Если сами безмозглые, хотя бы людей, этих детей поучите, чтобы они были, никому не верили, в панику не впадали и живы остались из-за этого. Логика. Вот это нужно. Вот это, вот этот учебник. Воспитание воли школьника. Прививка от трусости. Тоже нужно. Тоже. Вот, вот еще. Психология, настоящая психология, а не та демоническая, которую сегодня там преподают. Вот это настоящая психология. Вот эта психология, чтобы не стать психом, не стать вот этой вот истеричкой вот такой. Вот, вот просто прочитаешь. Вот это для детей. Их не зря изъяли из образования. И поэтому, ну купите, ребята, вот эти учебники, вооружите своих детей, если вы о них чуть-чуть хоть заботитесь. Это прививка от идиотизма. А без них, без этого, просто идиоты. Вообще, для, если человек, потому что сейчас ну, очень важно, чтобы были идиоты, чтобы были нацисты, с той стороны, с другой стороны, неважно. И вообще, любой нацист с любой стороны, любой фейк воспринимает как манну небесную. Любой, абсолютно. Почему-то ум нациста, он с восторгом принимает любую ложь, которая поддерживает в нем ненависть. И он говорит, я не псих, потому что, смотрите, вот еще один факт. Ему говорят, подожди, подожди, а ты видишь, вон там, ну, вот труп показывает, а он что-то шевелится. И даже, по-моему, курит стихаря. Да, вот было такое видео, лежит этот труп и курит. Вот. Или там другое это видео, снимают, вот это как в Буче было, в Буче снимают, вот эта камера. И там стекло этого заднего, не это... В зеркало заднего вида, и там что? Один этот труп лежал, подумал, что пора вставать, так не встал, правда, так сел, вот так вот оправляется, вот так вот. Другой там что-то рука у него затекла, что-то почухался там. Ну и что? Вы думаете, для нацист он ему не важно, что труп сел, что труп покуривает. Он отвергает это, он говорит, а это специально, потому что ему главное вот это, что он же не дурак, он же патриот вот такой. Такие незначительные детали его вообще не смущают. Пропаганда, оказывается, если брать по Священному Писанию, это очень большой грех. Это я зачитаю, какой большой грех, что предстоит тем, кто вот этот пропагандирует. Это от Луки 17:1-2. «И сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они проходят». Кто соблазняет? «Лучше бы ему... если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили в море, нежели бы, чтобы он соблазнил одного из малых сих». То есть есть те, которые пропагандируют любовь, вот это бхакти. Бхакти, ты обязательно не просто, вот я люблю, и мне так хорошо, ты должен кого-то зацепить, если ты не зажгешь другого любовью, то есть бесстрашием, то бесполезно. А вот у этих, у детей дьявола, немножко другая задача. И вот воспитание детей, воспитание необразованных людей, и это все равно, что воспитание детей. Значит, с нуля до 14 лет дети просто копируют внутренний мир родителей. Просто, то есть говори им, не говори, бесполезно. Просто как родители себя чувствуют, так и дети себя чувствуют, так они себя и ведут. И им говори, что не так, посмотри на себя, ты точно так же себя ведешь. Бесполезно. Это просто такие зеркала. А вот 14 лет они начинают выбирать дети, кого им копировать дальше. Не просто там с ними там просто Бог говорит. Они начинают копировать. Или, то есть гуру у них все равно будет. Или гуру родители будут. Если родители не трусливы и честны, они будут следовать вот этим вот традициям. И эти дети очень защищены. А если родители были лживы, они просто говорили как надо, сами так не делали, эти родители будут для них в отстое. И тогда роль гуру берет на себя или улица, или государство. Так лучше улица даже. Потому что государство, там работают специалисты, чтобы с нас зверей делать. А улица, ну так, там еще какие-то понятия есть. там какие-то понятия есть. Вот. Избавь нас от лукавого, не веди в искушение, как говорится. Вот, пишет Алексей Яворский. Не могли бы объяснить, как так случилось, что еще вчера вроде бы нормальные люди с российским гражданством сегодня натворили такой ад в Буче. И там, а там пишут, а как вы можете объяснить видео украинских силовиков, а точнее именно отсутствие в нем там трупов. И пишут, ну, вместо меня отвечают вот даже люди. Это действительно ужасно, что находятся люди, которые хотят верить в подобную чушь. Вот что ужасно. Вот что ужасно. Почему тогда на других территориях, где присутствуют войска ДНР или России, нет подобных инцидентов? То есть постановка. Вот. И вот вам справка. Ну, на самом деле, фейк, там вот эти трупы курят. Но фейк очень нужен для лиц библейской национальности, потому что для чего? Для стимулирования взаимного истребления. Ведь у них в планах есть перенос дислокации земли обетованной на Украину. В планах. И уже давно. И исторически, если взять по Библии, там, где им там приглянулось, что коренное население традиционно истребляется. И вот вам справка о деятельности детей дьявола на Украине. Зачитываю. Советник главы офиса президент Арестович сказал: «Мы новый Израиль». То есть вообще не прячутся люди. Это вот с самого верха. Мы новые. В Израиле медицина лучшая, образование лучшее. В Израиле все военные, как у нас сейчас, все военные. Они и останутся военными. Верховная Рада, законопроект номер 7207. Дополнительное основание для освобождения от службы во время военного положения. Беременность. То есть все военные, если ты не забеременел. А так все. Вот. А в Израиле все время военное положение. Это вот есть такая же вооруженная страна, даже получше, это как Швейцария, ну там нет военного положения. Там все люди ходят в порядке, а Израиль все время воюет. Вот. Там дом без бомбоубежища ты в аренду не сдашь. Там у всех должны быть противогазы, все дела эти. То, что я вам зачитал, это видео на 13 минуты, называется «Привыкайте жить в Израиле». Вот что готовится для Украины. Вот. И знаете, эксперимент вот этого Соломона Аша на этом не закончился. Там было еще две группы. Вот эти были три группы. И там было еще две группы, которых предупредили, что и кино, и факты, и логика. Вы им особо не доверяйте. Думайте сами. Думайте сами. Все это вам представляется с целью на ваше воздействовать. И когда им все это сказали, показали и факты, и логику, и кино показали, а реакция была нулевая. То есть эти люди вообще не поменяли своего мнения. И мы должны сами, то есть мы понимаем, что все, что нам подается, это с целью и поменять наше какое-то мнение, куда-то нас направить. Мы должны направляемо быть автором. Автором. Вот. Потому что вот сказано в Библии, это правда, это не каноническое писание, я выписал, предостережение, которое какое слово, которое, какую силу имеет язык. Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушает кости. Написано. Многие пали от острия бича, но не столько, как от острия языка. Счастлив, кто укрылся от него, кто не испытал ярости его, кто не влачил ярма его и не связан узами его, ибо ярмо его, ярмо железное. О, такая вот пропаганда такую силу имеет. Вначале было слово, и слово отсюда или от пропаганды. Вот ты и все. Вот ты и кого ты поставишь вначале. То есть нас повреждают. Ну, повреждают в разуме. Повреждают. Нас переориентируют. Понятно, что те, кто уверовал в заботу, что элита о нас заботится, они повреждаются, там, здоровье уколами повреждается, мозги нацизмом, потребительством. И вот поврежденное сознание не может участвовать в делах любви. Просто не может. Вот как какой-то инструмент, если или вот сгнил вот фрукт, ну ты с него ничего не приготовишь. он поврежден, все, не годен к строевой, да. И поэтому, и для жизни, в принципе, тоже. И у человека, как это выглядит, ну, практически, как определить, что у тебя поврежденное сознание? А ну скажите, как? Первая симптоматика, сразу.
Ну, заторможенность мышления.
Правильно. Ну, в принципе, так и есть. Уходит энтузиазм. У тебя сила уходит. Потому что ты понимаешь, что на тебя навалилось, ты ничего не можешь сделать, любой твой шаг в сторону, и поэтому ты покорно ждешь своей участи, что тебе скажут, перейди вот в то место безопасное, тогда мы тебя не тронем. Вот. Ты просто становишься овцой в загоне. Вот поврежденное сознание. Ты все, для любви не годен. И можешь там хороводить или что-то там еще молиться, бесполезно, если ты... Без энтузиазма, если ты не горишь вот так вот, если ты остановиться не можешь, у тебя поврежденное сознание, потому что ну, это безжизненно. Иисус сказал, что есть мертвые, есть живые. Их видно, которые живые, они шевелятся, те тоже вроде как шевелятся, да? Но куда им укажут, или куда смотрят сам, куда бы безопаснее сбежать. Это не шевеление, это по течению обстоятельств. Итак, поврежденное сознание, когда у человека он не может участвовать в делах любви, и у него ходит энтузиазм. То есть можно всего достигнуть. Это не значит, что эти люди вот так ничего не делают, дрожат, как это. Нет, они все что-то делают, но их ничего не радует. У них нет радости от своего могущества. Почему? Потому что во всех этих действиях не они участвовали, а их страх. Их не было в этих действиях. Они были как ни при чем, они были как из-под палки. Нет радости от своего могущества, это то естественное состояние, как говорит Бхагавадгита. Поврежденное сознание не в состоянии радоваться. Вот. И сколько семинаров там всяких, психология, вот надо так, надо так. Уже вот эту радость, ну, как патологоанатомы, вот эти психологи, я их прям называю, они вот препарировали вот так, вот так, вот так, и все будет хорошо. Не знаю, я вот смотрю старые советские фильмы, еще там черно-белые, там просто, там знаете, атмосфера. Там просто как в баню зайти и не вспотеть невозможно. Просто ты вот посмотрел вот этот, где вот все хорошие люди, они все горят, они все улыбаются, они вот, там все вот эта жизнь кипит. И тебе не надо вспоминать, из чего это все состоит, этот борщ, который вот кипит и радуется. То есть у тебя все автоматически останавливается, это восстанавливается. Понимаете? Вот просто в этой атмосфере надо побыть. И вся эта научная духовность кажется такой мелкой немощью по сравнению вот с такими событиями. Или реальные события, где вот такие люди что-то сделали, радуются там. Ура, там прыгают. Смотришь, у них энергия, сила через край. Через край. Вообще ничего не будет. И на них так смотрят, говорят... Недуховные, недуховные. По храму побежал, недуховно, надо аккуратно, благоговейно. Вот. Детей выгоняли с храма, я знаю, что мешали там службе. Ну, в общем, главное правило по жизни – это жить правильно, исполняя свое призвание. Вот тут одно предложение, можно все заканчивать. Исполняешь свое призвание – все хорошо. Вот. Ну, а и главные экзамены, главные тесты – это те, которые задает нам сама жизнь, причем она задает это всегда лично, а не какой-то там гуру в каком-то храме или какой-то там, или с телевизора сказал, что страна там нуждается в чем-то. Тебе лично, у тебя, понимаете, я персонаж, вот я персонаж, и у меня такие отпечатки пальцев, у которых больше никого нету. И у меня личный такой режиссер, автор. И он мне рассказывает, что мне надо делать. Вот это и называется призвание. И вот если я это буду делать, это будет. Ну, а вот как правильно? А кто с ним не наладил там контакт? А как правильно? Ну, какие-то правила есть. Правильно, от слова правило. Ну да, но есть там Божьи заповеди. Ну, а может это Божьи заповеди, может это не заповеди, может это Божьи прихоти. Вот он что-то захотел, а ты вот... Исполняй теперь, да? Вот. Ну, заповеди, конечно, для нас. для нашей пользы. Это не для него, ему оно не надо. Не мы для заповедей, а заповеди для нас. Да? Вот, например, вот сейчас, например, готовилась еда, да? Готовилась еда. Сейчас я прочитаю эту лекцию, и мы будем это кушать просад. Вот. И... А перед этим сейчас ушли еще там два лектора. Вот. И что ж, мы их голодными отпустим? Мы взяли то, что там было, да? Вот. Взяли, накормили. Отдельно-то как-то там предложили, все. Вот. А можно сказать, извините, не готово. Вот. Или как там это Иисус пришел в день субботний, когда там палец о палец нельзя ударять, и взял там кого-то там исцелил. Так заповеди для нас или мы для заповеди? Если есть хорошее дело и надо сделать, надо его делать. Вот. Потому что система заповедей может начать так давить, что у нас вообще все дела встанут. И ради системы можно унижить человека, разрушить человека. Ну, то есть, если здравый смысл и логика начинает отсутствовать в системе заповедей, применительно вот к настоящему времени, то ее надо отвергнуть. И только любящий человек может это сделать, который без любви, он не посмеет ее отвергнуть. Не посмеет. Хотя, если подумать, добро и здравый смысл это рядом. Я разделил, вот есть добро, а есть здравый смысл. То есть добро, оно всегда со здравым смыслом. И самые прекрасные заповеди, если даже их, если мы их не рассматривать через призму добра и здравого смысла, сразу превращаются в зло. Поэтому их надо тестировать. В зло. И сразу возникает извечный вопрос добра и зла. Да, да, нет, нет. Там, а остальное это лукаво. У тебя должно быть да и нет. Это что за черно-белое такое мышление? Да, сейчас именно так. И не зря там написано. Там не написано серое или цветное, радужное какое-то. Вот по Библии написано. Да, 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 нет, нет. Биологически у человека находится вот тут там шишковидная железа, которая отвечает за это дело. И прикосновение к ней булавочный укол, и человек мертв. Сердце можно вынуть, опять вставить, человек будет жить. А вот это отвечает именно за да, да, нет, нет. Есть периоды жизни, когда мы так живем по течению, и у нас все вроде хорошо. Все вроде хорошо. Где-то добро, где-то зло, и мы знаем, где хорошо, где плохо. Кто-то как-то нарушает, но это как-то не сильно криминал. Кто-то курит, кто-то пьет, кто-то доширяется наркотиками, что-то с ними делается. Вот. И мы это знаем. Но когда происходит смена эпох, мы начинаем добро и зло не знать, а познавать. Это совокупление. Каждый человек, какой бы он ни был, хочет он того и нет, он начинает соединяться со злом и делать дела зла. А кто-то начинает соединяться, совокупляться с добром, а кто-то со злом. Мы живем сейчас на рубеже, то есть мир меняется, мы видим, меняется и очень быстро. И это время и есть познание добра и зла. Познание. Причем добро, ну, познавать не проблема. Ну, вкусный суп, вкусный, поел, желудок не болит, вот добро, на ночь лучше не наедаться. Ну, такие вот простые вещи, которые в заповедях описаны. Вот. И причем, вот человек познал добро под присмотром родителей, и потом становится самостоятельным, и что-то очень тянет его познать зло. Он знал, что курить не надо, он знал, что пить не надо, везде написано. Он знал, что наркотики это зло, он знал, что убийство это зло. И так, без всяких заповедей, без всяких религий, он это понимал. Но что-то хочется. Почему? И я хочу сказать, что все это проходят. Если вы мне покажете человека, который это не проходил, я вам не поверю. Значит, он либо в прошлой жизни это прошел, но он познал зло и вышел из него. И вот эти святые, они познали зло и вышли из него. Если добро легко отпускает, то зло это трясина. Если ты с ним совокупляешься, то есть познаешь это зло, оттуда вырваться очень трудно. Зло характеризуется тем, чем оно отличается от добра. То добро, ты с ним сколько хочешь, там флиртуешь, что-то делаешь и легко выходишь. Добро дает свободу. Вход и выход бесплатно. В зло только встрянешь одной ногой. Как только ты привык выпивать, все, тебе надо к наркологу, тебе надо лечиться. И не факт, что ты вылечишься. Почему так плохо, как Марк Твен говорит, курить бросить? Вообще это плевое дело. Я 100 раз бросал курить. Вообще легко. Зло не отпускает. Зло порабощает. Зло порабощает. Но каждому придется с ним соприкоснуться и как-то вовремя выйти. А полностью избежать не каждого не получится. Не получится. И в этом тоже есть Божье. И это случается на стыке перемен. На стыке перемен эпох. Сейчас такая. И любовь. Ну, Бог есть любовь. Бог есть добро. И зло туда не войдет. И вот смотри, с кем ты там. С кем-то там, да? То есть это не теоретически. И тогда очень многое тайны становится явным. Оно не всегда. Вот в мирные времена мы же не думали, что ой, какой-то правитель, оказывается, не совсем он нам добра желает. А сейчас они вообще в открытую это говорят. Тайны становятся явным. Вот в СССР до 60-х годов, например, это вот люди заметили, которые жили в то время, сейчас еще, которые живы, были мы. Мы. После 60-х годов, когда, ну, и позже, появились мы и они. После того, как Сталин ушел, Хрущев пришел, сразу появились мы и они. Такая легкая форма геноцида. То есть, они могут вот то и то и то, а вот эти вот уже не все такое могут, что могут они. Но в каждом слое общества, при этом расслоении, когда возникает критическая ситуация, и это вот в мирное время, это было в мирное время, хотя там тоже был переворот, понятно, да? Но когда вот это мирное время, и мы привыкли, вот есть они, есть мы. Но когда критическая ситуация, когда смена эпох, ты смотришь на своих друзей, которые были одинаковые, которые вот это мы, это мой слой. Мой слой, это мы, или интеллигенция, или что-то. И мы начинаем расслаиваться. А одни занимают одну сторону, другие занимают другую сторону. Там нам сверху что-то вбрасывают, и мы начинаем расслаиваться. И те, кто за добро, кто за зло, мало кто понимает, что за зло, что за добро. И тут и мы подумать не могли, что это так. Мы перестаем узнавать своих знакомых. Этот был такой нормальный, раз стал нациком. А этот такой духовный был, такой духовный, так рассуждал, все хорошо, сейчас тварь дрожащая, просто не знает, где там пятый угол. Тайны становятся сразу явным. Все, что скрывалось в деяниях паразитической элиты, сейчас вообще всем все известно. Ну и, как говорится, кто имеет уши, услышит, и имеющие глаза, да увидит. Но, в общем, видят далеко не все. Кто видит? Те, кто познает зло, ничего они не видят. Причем те, которые познают зло, они сражаются с друг с другом. И каждый из них уверен, что делает добро. А те, которые делают добро, они все видят. Почему-то Бог-то все видит. Они-то с ним. Вот. Не способны видеть те, кто вот легли под пропаганду вот этого там материализма, нацизма, разврата, потребительства. Это все разновидности таких повязок на глаза, которые выпускают и обильно выпускают, профессионально выпускают дети дьявола. Ну для чего? Для того, чтобы людей ослепить. Это ширма для того, чтобы и человек думал, что правительство все-таки хорошее. И я знаю, что вот нашего там из 95-го квартала президента один ругал, теперь у него герой. Он там аж пьяный выступал, он так вот так за народ думает. Ну, понимаете, и в это время со Швабом там здоровается. То есть вот такая ширма на глазах. Человек не понимает. То есть эти, ну, они убивают, а он думает, что о них заботится. То есть не все могут понять. Итак, эпоха познания добра и зла. Есть теоретическое познание добра и зла, оно есть всегда. Но практическое это соединение с добром и злом, когда ты начнешь действовать. Это называется, как вот есть вера, а вера без дел мертва. Ты знаешь, что ты веришь, что это хорошо, что это плохо. Но когда ты начнешь действовать, о, тогда вот твоя вера вот заработает. Каждый раз эпоха вот кончается. Сейчас кончается эпоха. И вот каждый раз без никаких исключений, каждая эпоха кончается упразднением рабства. То есть она кончается упразднением зла. Потому что зло, рабство и есть. Раньше вот рабы, они были явными. Раб — это тот, который вот собственность какого-то там господина. И этот господин делает с ним все, что хочет. Он на него работает, при этом ничего не имеет. Он может его вообще не кормить, он может его вообще убить. Может одежду дать, может не дать. Ну, вещь, да. И раб — это когда вот не имеет никаких прав, вещь. Вот сегодня все это скрыто от людей, но на самом деле все, что задокументировано в правительствах, все люди, которые не из элиты, они задокументированы как рабы, документально, со всеми вытекающими, вот что я сказал выше. Все это скрыто, они как собственность компаний, которые там изготавливают жижу там, вот для этих уколов, например, так. Уже об этом есть решение суда США, где там подробно расписано, и известный протокол есть, что можно с этой собственностью делать, и там люди даже упоминаются, что они еда. Но вообще рабство — более широкое понятие. Мы, рабство — это вот все, ошейник, вот кандалы, да, вот тяпка тебе и давай. Нет, рабство, например, есть, например, такое выражение, что раб греха. Раб греха. Вроде тебя никто ничего не заставляет, но грех живет в тебе и заставляет делать, что ты на самом деле делать не хочешь. И избавиться от этого не можешь. То все равно ты раб. Все равно ты. И почему? Почему ты такой раб? Потому что ты не. Опять не слушал тот, кто тебе про жизнь рассказывает. А знаете, некоторым даже нравится быть рабом. Когда раб греха, это ты вроде бы свободен, кажется, но ты все равно на коротком поводке. А тем, кому нравится, хозяин хороший. Вот. Хозяин хороший. Как помните фильм «Собака Баскервилей»? Там был этот клан вот этих Баскервилей. И там у них были слуги. Ну, по сути, рабы. Их несколько поколений служили вот этой династии. То есть дети, внуки, они служили, и они радуются, и они вот им нормально вот таким быть. Ну, просто нравилось. И они не хотели другой участи. Как отличить раба от свободного человека? Раб, он отличается по виду деятельности, по отношению. Раб, он делает вид, что делает. Он стахановца из него не дождешься. У свободного есть свое дело. Если ко всему, что делаешь, относиться как к своему, то Бог тебе дает свое. То есть мое дело. Не на кого-то. Если, еще раз, если ко всему, что тебе подъезжает, относиться как к своему, то ты будешь иметь это как свое. Бог тебе это даст. Но если ты относишься как к чужому, раб относится к чужому, почему? Он ничего не имеет. Но если ты будешь относиться к тому, что это так и есть твое, если документально на другого записано, как своему, беречь, улучшать, то в конце концов ты и будешь хозяином этого, свободным человеком. Ну, или там как дети Божьи есть, а есть такие вот беспризорники. Раб вообще ничего не бережет, у него, в общем, ничего нет. Вот я, например, переезжал уже 11 раз с квартиры на квартиру. Но всегда почему-то наводил максимальный характер. Я это отношу к тому, что меня отец воспитал. Он говорил так: флотский порядок должен быть. Он на Балтике служил. Флотский порядок, чтобы там не пылинку. На кораблях, знаете, ну я не знаю, как сейчас. Я сейчас не был. Вот. Ну и окажется, кто-то скажет: 11 квартир, и ты же временно живешь. Ты же немножко тут живешь, так и временно. Зачем? Че стараться? Но я скажу, мы на земле тоже временно. И что теперь, жить в свинарнике, что ли? На каждой работе я всегда работал как для себя. Вообще не за зарплату. И знаете, вот дела. А меня начальство боялось. Более того, я начальству давал ценные указания. И она боялась их не выполнить. Я становился хозяином. Хотя по статусу не был хозяином. Потому что я относился как к своему. А может, начальник относился не как к своему. Вот он и боялся. Понимаете? Я мог с них спросить. То есть наш статус в наших руках. Мы либо дети Божьи, либо беспризорники. Дети Божьи, они хорошо понимают, ощущают, что Бог для них делает. Им не надо доказывать, что вот есть Бог, ходить там в церковь, это как, знаете, как пособие по безработице, не знает, как себя в жизни применить, идет в церковь, может там выстоит очередь по безработице, что-то ему дадут. Вот. А этому не надо, он понимает, он чувствует, знает, что Бог о него заботится, а не ощущает его присутствие в отличие. Но знаете, мало знать, что Бог для тебя делает, этого мало. Хотя этого уже много, это много решает всяких проблем. Если ты знаешь, что он для тебя, ты уже не боишься, уже руки развязаны, все хорошо. Надо знать, что ты должен для него делать. Вот. Вот. Хочется прочитать, вот у нас есть такая вот мировая звезда, Илон Маск, да? Илон Маск, спутников тут наплодил. Вот он сказал, смотрите, что готовят для нас. На всемирном правительственном саммите допустил то, что роботы скоро могут заменить людей. Цитата. Все будет меньше и меньше работы, которые робот не сможет делать лучше, чем люди. Я думаю, что мы просто закончим тем, что будем пользоваться универсальным базовым доходом. Перед нами стоит более сложная задача. Могут ли люди найти смысл жизни после этого? Видите, они потихонечку, почему депопуляцию они сейчас устраивают? Поэтому они не знают, куда девать. Вот, ну ладно, этого Илона Маска, это тот сатанюга. Вот пишет мне Татьяна Крикун, хорошая такая фамилия, Санкт-Петербург. Мы с ней созванивались по телефону, и вот она: «Хочу быть полезной, это мое намерение». Однажды звонила вам, получила ответ. Благодарю вас. Могу ли я быть полезной? Вот смотрите, какой мой ответ. Самый полезный вы будете, если вы будете исполнять свое предназначение. В том числе лично для меня вы будете полезны именно этим. Не то, что вот я там сказал, и человек там хорошо, и мне хорошо. Если на свое предназначение будет отлично исполнять, около меня будет лучше, как у каждого из вас. Если каждый будет Божье дело делать, вокруг всех будет лучше. Ты как всем делаешь хорошо. Вот и все. Чем могу быть полезен? Исполняй свое предназначение. То есть мало знать, что Бог для тебя делает. Хотя это много проблем снимается. Надо знать, что ты должен для него делать. Когда делаешь что-то с любовью, это ты делаешь с Богом. Ну это же просто. Но. Потому что многие бездельники говорят: о, это я люблю, это я хочу, это не хочу. С любовью это не значит. С любовью это не значит, что ты от этого будешь получать удовольствие. С любовью это значит, может быть, даже совсем наоборот. Это будет трудно. Это будет тело кричать и сопротивляться, и извиваться. Не надо это делать. Это, говоришь, цыц и все. Тебя никто не заставляет. Ты просто не можешь этого делать. Хотя внешнего принуждения никакого нет. Никто. Наоборот, внешние говорят: да сядь, успокойся, но тебе надо 100 лет. Кому ты? А ты не можешь. Вот чем пахнет вот этот вот автор. Но после этого это безопасно, здоровье у тебя от этого не отнимется. То есть дела для себя или дела для Бога, они отличаются, ну, мотивацией. И от этой мотивации зависит результат и твое состояние на финише. Что ты после этого будешь ощущать, вот эта радость от могущества? Вот взять, если известных людей, они делали, что Бог велел, вообще ни на кого не оглядываясь. То есть дети Бога живут совершенно иначе, чем беспризорники. Обычно люди к Богу обращаются, когда появляется проблема. Ну, а так как-то некогда, подожди, пока не до себя, сейчас мы вот уже знаем, что делать. Вот. А не надо ждать проблем. Ну, надо хотя бы как-то, да просто обратиться, не обязательно. Зачем дожидаться проблем? В общем так, если ты не любишь свое дело, то все, что ты сделаешь, будет посредственно. Посредственно это не то, что просто плохо на троечку. Это еще посредством чего-то. Это значит, в зависимости от чего-то, это твое дело будет не совсем твое дело. Ты даже сам его сделать не сможешь. Первый признак: если ты сам это сделать не сможешь, а тебе надо будет кого-то через посредство чего-то, это не Бог. Или люди сами приходят тебе помогать. Вот это Бог. То есть, если ты не любишь дело, все будет посредственно. Если любишь дело, то будет все сделано, ну, максимально хорошо. Все будет самое лучшее. Рабы, которые посредственные, они самые гордые. А свободные, простые, делают дело, никто их там не заставляет. Возникает вопрос, как уничтожить раба, ну, в своей голове, понятно, да? Раба. Потому что внешне ты так, пока действовать не начнешь, непонятно, раб ты, свободный человек. Первое. Верность в малом. Не дели дела большие, глобальные и на мелкие. Потому что сказано, кто будет верен в малом, тому и будет больше достаточно. То есть все, что ты делаешь, делаешь по максимуму. Потому что если ты неряха в малом, ты это же неряшество спроецируешь на большое и его завалишь. Там ошибка маленькая может очень дорого стоить. Поэтому тебе и не дают большое дело. И ты можешь выжить сколько угодно, что ты вот такой важный. А ты просто в бардаке живешь, и поэтому ты важным никогда не будешь. И это касается даже и сатанистов. У них тоже там рейтинг. Если он в бардаке, его и дьявол даже не поднимает на какое-то ответственность. То есть у них порядок железный. Вот. Мы их ругаем, но если посмотрите, у них дисциплина, между прочим, у демонов. В общем, когда у тебя наступит момент, когда тебе жалко будет одной секунды транжирить на что-нибудь, тогда вот мне жалко транжирить. Если даже отдыхаю, то только для того, чтобы потом качественно исполнить то, что мне надо. Я просто это ложусь спать, днем иногда ложусь спать с мыслью, что мне надо быть в форме, я обязан быть в форме. Не для того, чтобы там это вот расслабиться, а для того, чтобы опять в бой. Вот. О, тогда, значит, тогда будет все хорошо, чтобы служить главному в своей жизни. Это первое, верность в малом. Второе, верность в чужом. Ты должен забыть, что есть твое и чужое. Если ты будешь верен в чужом, то есть беречь чужие вещи, чужую психику, сказать так, чтобы не обиделся человек. Вот. Не то, что там посмеяться. Вот. Потому что если ты не бережешь чужие вещи, кто тебя будет беречь? Ну, мир же так же реагирует, да? Кто тебе вообще что-то вообще доверит, что-то тебе в руки даст? Наоборот, скажут, кому угодно. Но только вот, только не ему. Верность. И тогда Бог тебе даст чье? Вот твое он и даст. Это Божий принцип. Это такой секрет. Секрет. Я не знал этих секретов, но был счастлив. Я понимаю, что я был счастлив одно время. Но я всегда что-то был счастлив. Мне было все равно идти с работы домой, с дома на работу. Одинаково, я туда бежал. И там было мое, и там было мое. И там было мое. Вот и весь секрет счастья. Получается, я всегда был у себя дома, и никогда на работе-то и не был. Вот. Я никогда не был ни на работе, я там был хозяином на работе, я там командовал, начальство от меня разбегалось. И поэтому я не был в рабстве никогда. Никогда в рабстве. Вот и все. Вот и свободный человек. А некоторые, есть люди, которые на работе задерживаются, лишь бы домой не идти. Потом придешь домой, там ты сидишь, да? Или на работу. Ой, опять на работу. На часы поглядывают, когда же она закончится. Для вас, ну как? Ну это части нашей жизни. Твоей жизни, личной жизни. Что Бог тебе дал. Думаешь, ты ее выбрал, что ли? Вот. Везде такое. Третье. Терпение. Без терпения вообще ничего не дождешься. Знаете, такие краткометражные люди, это очень гордые люди. Они ни секунды ждать не могут. Они только раз, раз, раз. И там что-то, вот что-то какая-то задержка. А он такой царь, что это вот я вот это тут жду. Да? Терпение. Любая задержка говорит о том, что то, что ты сейчас хочешь получить, ты немножко к этому не готов. Или что-то, какие-то вещи ты должен действенно сделать. Вот не теряй времени, подготавливайся. Если у тебя только нет, у тебя такое узкое, вот как лошадям такие ставить, чтобы они по сторонам не смотрели. Если у тебя не круговой такой обзор, да, ты только вот это, и у тебя все на паузе. И у тебя то догоняешь паровоз, то впереди него бежишь, получается. А когда вот так вот, оказывается, простое это нету никакого. Простое. Более того, если того не дают чего-то, значит, ну, не время. Смотришь, а что могу сделать? Ага, вот это вот. И по финишу ты впереди всех оказываешься. Вот. И четвертое, самое сложное такое. То есть, верность в малом. Ну, как-то можно. Верность в чужом. Терпение. Я по нарастающей. И последнее, чтобы раба в себе вообще потерять и больше к нему не возвращаться, это помогать тем, кого ты вообще не понимаешь и даже и не любишь. Ну, гады, понимаешь? Вот. И ты им еще можешь как-то помочь. Вот у меня был случай с одним человеком. Я однажды пришел в храм, и один, ну, думаю, вот это просто... Просто, я не знаю, только он портит людей, он с такой мордой ходит, вот так вот. И я думал, ну, был бы ты не в храме, и я бы с тобой разобрался по-своему. Ну, поскольку в храме как-то как нельзя, я думал, что же надо делать? Что же надо делать? Я взял четки и стал читать за него. Там два круга по 108 раз. И он приходит ко мне на следующий день и приносит мне еду. А окружающие, которые знали нашу вражду, это была вражда, они говорят, ничего себе. Я говорю, ой, спасибо. Вот. С тех пор он не враг, и потом он даже приходил и выступал здесь. Несколько раз. Вот. А до этого нет. Вот. То есть вот таким образом решается. Вот так вот, помогать. Но это не обязательно так. По большому счету, то есть мы, давайте подытожим. По большому счету, мы соединяем в себе в жизни вот эти две роли. Автора, который планирует нашу жизнь, и главного персонажа. И очень ужасно, когда мы не слушаем автора, как результат мы перестаем уважать себя, любить себя. Ужасно, когда мы становимся сами себе неинтересны. Вот этот комплекс неполноценности, и психологи начинают расписывать все, что угодно, только про автора ничего не говорят. Соединение автора и персонажа дает чудо, любовь. И вообще никаких чудес без любви не бывает. Когда случается любовь, ты можешь делать все, что угодно, тебе ничего за это не будет. В нарушении всех правил. И мы живем, еще раз, когда без любви просто нельзя. Потому что сейчас, если раньше это не было заметно, мы живем на переходе эпох. Это битва добра и зла. Она идет очень конкретная. И когда идет эта битва, невозможно стоять в стороне, не присоединиться. Если ты не присоединяешься никакой из сторон, ты становишься на сторону зла. Зла. Причем это самого злейшего зла. И наша вот эта эпоха, переход, это всегда... Переход эпох – это всегда агония зла. Агония зла. Хотя кажется, что зло изо всех сил старается показать, что оно сильнее. Потому что все-таки все новое, а новое идет от Бога, а Бог – добро. И как бы зло там не топорчилось, Бог будет уничтожать все плоды зла. И в следующую эпоху приходит только любовь. И свободные люди. Свободные люди. Свободные люди – те, которые у них соединено вот этот вот автор и персонаж. И именно эти люди и перетащат человечество туда дальше. И переход – это вообще экзамен, какую сторону ты принимаешь. Вот на этом я хочу закончить. Лекция называлась «Автор и персонаж».
Можно маленькое дополнение?
Да, конечно.
Виктор, вот ты сказал, что семья – это твои все близкие, да, и нужно любить их, это я не возражаю. И тут еще дополнение.
Можете возражать.
Да, тут такое дополнение, что возлюби Бога всей душой, всем сердцем, всем разумением, всей крепостью своей. Да. То есть, это ты будешь понимать, как ты должен любить себя. И в то же время ты должен любить точно так же близкого своего, ближнего своего. Вот что я хотел сказать.
Я не возражаю. Более того, вы должны, как написано, быть совершенными, как Отец ваш Небесный. Так сказано было, да? Они говорят, нет, ты что, ты со святым сравниться не можешь, а тут настаивает, с Богом надо сравниться. И это правильно. Почему? Потому что каждый из нас, вот мы говорим, присоединиться к сторону добра или в сторону зла. На самом деле это присоединиться не просто, что значит соединиться, совокупиться с Богом получается, да, познание добра, познание. Как вот там Адам, там Еву там познал, да. Они соединились, одна плоть. Ты одна плоть с Богом. Автор и персонаж одно. И в Бхагавад-гите написано, что все существующие здесь организмы представляют собой либо храм Божий, либо аватара. Аватара – это воплощение. Воплощение. Ну, когда ты вместе с ним, вот ты и есть воплощение. Вот тогда душа становится настоящей душой. Называется она Махатма.
Иисус Христос тоже говорил, я и Отец одно.
Да, и мы думаем, что махатмы там, которых по пальцам пересчесть, все, которые перейдут, они все махатмы, большие души. Почему большие? За счет вот этого вот Бога пристегнули, конечно, они большие, но вот. Спасибо за вопрос.
Спасибо.
Да. Ну, все, вроде.